здесь и сейчас. Вот главный инсайт нашего пути. Решайся и не стоит откладывать. Возможности не всегда даются нам в комплекте с благоприятными условиями. Идея побеседовать с театральными директорами и продюсерами застала нас прямо в полях. Толика изобретательности, и вот мы уже пишем. Да, местами картинка и звук чуть хуже, чем планировалось. Но эти эпизоды мы так и назовем. Подкаст на коленках. Подписывайтесь на нас на всех доступных платформах, и мы начинаем.
Добрый день, дорогие подкасты-слушатели. Мы сейчас находимся в историческом месте, на Старом Арбате, в Ахтанговском театре. И у нас сегодня, я бы сказала, прилагательное потрясающее, но мне кажется, даже вот это не описывает объем этой фигуры, которая сегодня принимает нас в своем кабинете. Кирилл Игоревич Крок, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы очень рады, что сегодня вы нашли время и сможете поговорить с нами, наверное, о каких-то важных вещах. Ваши регалии можно перечислять бесконечно.
Давайте не будем с регалий, да, давайте начнем сразу разговор.
Да, да, хорошо.
Регалии в этой жизни, знаете, никого не интересует.
В Википедии можно почитать.
Да, ну как хочется найти.
Да. Ну что же, первый вопрос, самый главный, наверное, после образовательного заезда Тавриды, где вы говорили приветственную речь, да, и мы, в общем, очень вдохновились. А главный вопрос, который нас сейчас волнует как продюсеров, триада, директор, главный художественный руководитель и продюсер. Вот эта триада. Насколько вообще современный театр сейчас действительно движется в сторону того, чтобы были вот эти три должности? Или директор и продюсер — это одно и то же, а худрук — это другое? То есть вот что вы по этому поводу думаете?
Ну, я думаю, что это очень вообще вот такой объемный, такой сложный вопрос, потому что как бы везде это идет четкое разделение. Это две разные профессии — директор и, так сказать, продюсер. Это разные вещи. У нас почему-то считает себя каждым, что может быть, так сказать, продюсер. Вообще, с моей точки, продюсер — это тот человек, который находит деньги на проект. Самое главное. Находит финансирование, деньги, и дальше продвигает этот проект по своим каким-то личным, так сказать, каналам, общественным каналам, за денежные какие-то средства. Обеспечивает продвижение художественного продукта. У нас почему-то себя ставил человек любой называть продюсером. Вот, с моей точки зрения, совершенно неправильно, потому что продюсер, помимо того, что он должен найти деньги, он еще должен иметь какую-то идею, под которую дают деньги. Вот когда есть понятие идеи у меня, я сейчас не про себя говорю, вообще как бы, если я вот себя вдруг называю продюсером, то я в первую очередь должен иметь какую-то очень интересную художественную идею, под нее потом искать деньги, а если дальше мне нужен режиссер, художник, кинооператор, я не знаю, там, монтажер, еще кто-то. Вот я тогда объединяю людей в творческую некую команду. Это первое.
Угу.
С моей точки зрения, что такое, так сказать, продюсер? Это человек, который обладает идеей, умеет под эту идею привлечь ресурсы для ее осуществления. Кто такой директор в театре? Да? Директор – это человек, который умеет эксплуатировать то, что у него есть. Фильм, ДК, театр, какой-то культурный центр, наполнять его содержанием деятельности своей собственной. И обеспечивать эту деятельность, обеспечить, чтобы тем же творцам, если мы говорим сейчас о театре или каком-то культурном центре, было в этом пространстве театра, культурного центра, ДК, было комфортно существовать, комфортно творить, чтобы, если это репетиция, она была подготовлено, если это спектакль, то были все билеты проданы. Что если к нам приходит зритель, то мы его должны должным образом встречать. Вот кто такой, с моей точки зрения, сегодня директор, если мы говорим театр или какого-то культурного учреждения, который умеет находить баланс и разные степени ответственности между творцами, техническими специалистами, административным составом, знает все экономические законы, понимает, что можно делать, что нельзя, как правильно это делать и так далее. И отвечает за огромный комплекс финансово-хозяйственной, организационной деятельности своего учреждения.
А вот. Художественный руководитель тогда?
А художественный руководитель – это человек, который формирует художественную идею, художественное направление той институции, которую он возглавляет. Художественный руководитель – это человек, который не только видит себя в искусстве и говорит, вот я ставлю, это вот все хорошо, а поднимает разные художественные точки зрения разных художников и творцов и умеет эти разные художественные направления творческой деятельности объединить под себя под какой-либо художественной идеей. Он должен быть терпим к творчеству других, должен уметь принимать успех другого, Вот это две, с моей точки зрения, качественные вещи, которые отличают художественного руководителя от, к примеру, там, ну, просто главного режиссера театра. Потому что художественный руководитель театра там, или кого-то еще, так сказать, учреждений, но в основном это, конечно, театр, да, потому что это очень сложный организм, творческий, организационный. Вот он должен как раз уметь своим художественным видением, своим талантом людей с разными творческими мыслями, зрениями все-таки консолидировать в одно какое-то общее художественное русло. Вот я бы так сказал. Потому что вообще сегодня профессия художественного руководителя, она, к сожалению, уходит из нашей жизни. Что такие были художественные руководители? Давайте просто несколько фамилий вспомним. Там, например, Ефремов, да, как бы, Галина Борисовна Волчек, Марк Захаров, Лучик, да, вот, Гончаров. Понимаете, это люди были с такой харизмой, да, с таким профессиональным дарованием и чувством театра, понимания искусства, задач, они очень редко рождаются. И это такая была немножечко еще советская история, когда у каждого театра был свой художественный лидер, под него создавался эти театры, создавались культурные институции. Знаете, ну, как бы, да, или возьмем Юрия Петровича Любимова, театр на Таганке, который, будучи художественным театром на Таганке, придумал целую, извините, страницу в истории мирового и российского театра своим художественным видением. Такие люди очень редко, так сказать, появляются. Их очень сложно взрастить. Потом сегодня время немножечко, знаете, поменялось. Сегодня многие молодые художники, молодые режиссеры, это же не очень-то и хотят на себя брать такую степень ответственности, отвечать там за театр, за огромную труппу. Намного, так сказать, проще сегодня прийти, поставить, получить гонорар и уехать дальше, искать себя в творчестве, в творческих идеях. Это художественный руководитель, который еще берет на себя такую огромную ответственность. Он отвечает за огромный творческий коллектив, умеет творческий коллектив разводить в разные стороны, не допускает творческих конфликтов, недопониманий, думает, как обеспечить всю труппу работы. Знаете, тут очень много слагаемых, что такое художественный руководитель. Художественный руководитель с постоянно действующей труппой – это одна история. Художественный руководитель театра, где, так сказать, своей труппы нету, а есть, ну, как бы я так сказал, есть антрепризы за государственный счет, такие театры тоже сейчас уже в России есть. Это не значит, что это делать не нужно или это плохо. Это разные, понимаете, набор знаний, умений, компетенций, степень дарования и таланта. Поэтому это очень сложный вопрос.
Но, тем не менее, мне кажется, что вы на него ответили.
Не знаю, это он очень глубокий, он очень такой, знаете, очень объемный. Тут как бы не ответишь вот, в пяти минутах.
Получается, давайте. Да, что в современном, в новом российском театре как раз третье звено, продюсер, начинает появляться. Как вы говорите, да, художественный руководитель в полном своем понимании начинает уходить или скрадываться.
Будет к вашему. Вы знаете, с моей точки зрения, да, весь мировой театр, как или иначе, он движется к продюсерскому театру, к продюсерскому виду искусств. Это везде повседневная, так сказать, тенденция. Она, понимаете, не потому, что там стало меньше рождаться талантов, потому что сегодня жизнь и мир, он очень разнообразен, понимаете? И раньше, к примеру, путешествовать так по всей стране, где-то там что-то ставить, что-то делать, это было очень сложно в советское время. Все-таки была четкая привязанность. У тебя есть свой театр, вот, пожалуйста, там работай. А сегодня, еще раз подчеркну, сама жизнь, молодые деятели искусства, кинотеатры, режиссеры, очень многие не хотят обременять себя каким-то огромным хозяйством и заботой. Многие хотят заниматься чисто творчеством, проектной деятельностью. Это намного интереснее, чем, извините, сидеть каждый день на работе, заниматься и бытовыми вопросами артистов, и семейными вопросами, где жить, и на что жить, и как обеспечить людям заработную плату, и как человеку дать материальную помощь, и как устроить к врачу. Это все равно, если ты возглавляешь театр, неважно в каком качестве, худрук, директор, ты все равно это часть твоей работы. И огромная часть, это не какие-то разовые вопросы там, раз в месяц там, или раз в год. Это без конца. А устроить ребенка в детский сад, а чтобы детский сад был рядом с театром, а устроить школу, чтобы она тоже здесь была рядом, чтобы она могла потом приходить разбирать. а кто-то развелся, а кто-то женился, а где жить и так далее. Поэтому сегодня многие, так сказать, деятели, вот я даже, так сказать, я, так сказать, лично преподаю в ГИТИСе у менеджеров, естественно, да, и я вижу, как многие мои студенты, они не горят желанием идти куда-то работать в государственный театр, и в государственный или муниципальный театр, какую-то культурную институцию. Очень многие нацелены работать на проектной деятельности. Сделал, отработал, получил, свободен.
Может быть, это связано еще с тем пониманием...
Ну, есть понятие творческая миграция сейчас, понимаете? Сейчас есть многие молодые люди, говорят, а я хочу поработать с этим актером, а потом мне интересно с этим, а потом мне интересно там поработать, а мне интересно вот такой форме поработать, потом на другой площадке, потом в другом совершенно, так сказать, пространстве. Я хочу себя попробовать в разных вариантах, я не хочу тебя привязывать к этой сцене, к этому залу. Вот сегодня это еще вот это очень влияет. Это не то, что кто-то там специально хочет театр сделать директорским. Да упаси Господь. Я вообще не понимаю, что такое слово директорский театр, если честно.
Вы сейчас рассказываете
собрание
про
менеджеров.
Да, собрание менеджеров про Вахтанговский театр, какую большую семью, и это очень здорово. А вопрос такой: бывало ли у вас такое, что вы, попадая в другой театр, или не знаю, да, где-то, может быть, за границей, видели артиста на сцене, и вам хотелось забрать этого артиста к себе в семью? Вот возникало ли такое желание когда-либо?
Потому знаете, что, ну, конечно, да. Бывают какие-то желания, бывает. Я прихожу кому-то в театр, например, и очень радуюсь за этот театр, что у них там есть такой-то классный артист. Но есть понятие как, какой-то корпоративной этики, это я понимаю, что делать нельзя. Вот мне очень нравится в профессиональном плане один артист, который служит в Перми. Но я понимаю, что мы в приятельских отношениях с директором театра, с его художественным руководителем, мы вот заниматься, так сказать, переманиванием, сулить, так сказать, Москву, Арбат, нет, никогда это не. Угу. Это нельзя делать.
Спасибо большое за это. А тем не менее, так как профессия обязывает, но, в принципе, вы говорите о том, что вы часто посещаете другие театры. И
не часто, к сожалению, не часто. Вот я не буду вас обманывать, что я на каждой московской премьере в пятом ряду сижу. Нет, совершенно. Мне некогда этим заниматься,
тем не менее.
Но, тем не менее, какие-то знаковые спектакли, я стараюсь все бросить, все здесь оставить и изменить театр в этот вечер.
А есть ли вот какие-то конкретные театры или театральные деятели, за которыми вы следите, и вот вам интересно их
развитие? Ну, я не слежу за конкретными театрами, за каким-то деятелем. Я считаю, что в любой театральной институции, в любом российском театре может появиться интересный спектакль. Это совершенно не зависит от слагаемых, кто ставит, что ставит, кто играет. Это, конечно, очень важно, но если бы кто-то мог вот эту сформировать формулу, что нужно сделать, какую нужно взять пьесу, кого нужно пригласить режиссера, какого артиста нужно поставить, чтобы получился хороший спектакль. Это уже была бы Нобелевская премия. Точно. В искусстве.
В астрологии, наверное.
Это, понимаете, это я вижу совершенно как бы другую свою функцию как директор. Я должен обеспечить человек, который сидит за режиссерским столиком в темном зале, максимальный комфорт и поддержку в реализации его творческих идей, задач в постановке спектакля. Вот что я должен сделать. Ему обеспечить все, чтобы он был как бы оснащен на репетиции актерами, службами, чтобы все его художественные задумки мы постарались в театр воплотить.
Кирилл Игоревич, театр, который не боится работать по-новому, это про ваш театр? Объясню. Сейчас очень такая...
Что мы с Марьяной называем новым?
Вот, да, я хочу пояснить. Сейчас часто обращаются в театры за ивентами, какими-то закрытыми показами. То есть сейчас, в принципе, театр начинает развиваться в таком условно-корпоративном направлении. Были ли такие запросы в Вахтанговский театр?
Вы знаете, нет. Очень редко. И ивент, и мероприятия мы стараемся, я стараюсь это не в театре не допускать. Ивент, мероприятия – это всегда, извините, пьянка в конце, а это все-таки не место для театра. Надо снять какое-то сказать, другое пространство ресторанное и там этим заниматься. Бывает очень часто, обращаются в театр, что вот можно, например, большой это компания, а можно нам, так сказать, где-то в антракте. Во-первых, у нас такого и пространства нет, чтобы отградить от другой публики. Потом мне все-таки кажется, что у театра другие задачи. Вы хотите культурного обогащения, культурного события, приходите в театр, потом вам нужно где-то это все отметить, обсудить и выпить по стопке водки или вина, пожалуйста, все театры в основном находятся в центре города, есть рестораны, Приезжайте туда, сидите, и там вот это для этого есть место. Театр все-таки это немножечко для другого. Мы не делаем никакие вот такие ивенты, мероприятия. Другое дело, что мы проводим очень много каких-то лекций, открытых, так сказать, показов. Вот сейчас у нас будет 9 сентября открытый, так сказать, показ, и мы объявим на сайте регистрацию. Все те, кто первые 200 человек, там, условно говоря, зарегистрируются, пойдут на этот, так сказать, показ. Эти вещи мы делаем, да. Театр вообще, с моей точки зрения, это искусство очень консервативное, и в театре нельзя ничего быстро изменить. Оно очень вот такое, театр по своей структуре, очень самый старый, древний вид искусства, поэтому это очень сложно что-то такое вот резко, быстро здесь вменять. Вам показывают, что уже час дня, а я вижу.
Это хорошо. Вы сказали, что ваша основная задача – это обеспечить творца, который сидит за темным столиком в зале.
В темном зале за столиком.
А не было ли желания самому посидеть за этим столиком?
Никогда. Не дай бог. Спасибо, Господь.
Но, тем не менее, вы делаете достаточно много других проектов, которые сопровождают вашу театральную деятельность. Книга, сейчас работа с домом Вахтангова.
Ну, слава богу, работа с домом Вахтангова уже завершена, и мы занимаемся только, так сказать, наполнением, скажем так, художественной деятельности, жизнью, чтобы в этих стенах кипела, была все время культурная, творческая жизнь, чтобы приходили люди, чтобы там выступали артисты, чтобы в доме эти стены слышали смех, поэзию, музыку и так далее. Чтобы это был живой дом. Я больше всего не люблю и ненавижу музей, когда это мертвое темное пространство, бабушка на входе, и там группа школьников сегодня к нам, слава богу, зашла. Вот это для меня самое страшное, что может быть вообще. Это вот просто...
Ну, завершая сегодняшний содержательный разговор интересный, то, что не подслушаешь в душе народной, то, что не угадано в сердце народа, никогда не может быть долгоценным. Евгений Багратионович Вахтангов. Как вам, такому большому театру, удается оставаться на связи с народом столь долгое время и сохранять вот то, о чем говорил Евгений Багратионович?
Ну, понимаете, связь с людьми, я думаю, что формула театра заложена в очень, так сказать, простой истории, что нельзя 24 часа в сутки смеяться, нельзя 24 часа в сутки молиться и страдать. Понимаете, человеку в его жизни должен быть доступен весь спектр человеческих эмоций. Театр должен зрителю эти эмоции все дарить. И думать о своем зрителе. Вчера я давал интервью одной газете, по-моему, «Известия» называется. Спросили, а вы будете цены повышать? Я говорю, нет. А как вы относитесь, когда какие-то московские театры, там, например, имеют ценник 15-20 тысяч? Я говорю, отрицательно. Потому что мы теряем эту самую театральную публику, приобретаем некую тусовку каких-то...
Закрытую, элитарную,
которая может... девиц на лабутенах с накачанными губами. Им все равно куда идти? В ночной клуб, на модную тусовку, в ресторан, в какой-то частный салон, еще чем заниматься. Им это модно. Вот мы должны все сделать, чтобы театр был доступен и равен для посещения разных слоев населения нашей огромной-огромной страны. То есть разные зрители с разными возможностями финансовыми должны им, конечно, посещать. При этом, когда меня вчера спрашивали, какой самый дорогой билет у вас? Я говорю, 9500. Это VIP-зона партера. Безусловно, это есть, это и будет. Но театр должен быть максимально широк, открыт к своей публике. Давать все те человеческие эмоции, которые у нас с вами присутствуют в жизни. Вот я бы так сказал.
Да, и самый последний вопрос. Скоро начало театрального сезона, вы соберете все свои цеха, выйдете на сцену. Подготовили ли вы речи, что вы им скажете?
Ну, знаете, у нас достаточно традиционно эти вещи проходят. Это будет мой 14-й сезон, когда мы собираем в зале труппу всех сотрудников, журналистов, камеры. Поэтому у нас он проходит уже по определенному, так сказать, какому-то плану. Мы подводим итоги на этом сборе труппы за прошедший театральный сезон. Мы поздравляем юбиляров, мы принимаем каждый год новых молодых артистов в труппу театра, мы объявляем наши творческие планы, мы готовим большой видеоролик, когда всем покажем, что мы смогли сделать и что мы достигли в прошлом театральном сезоне. Пьем шампанское в фойе и начинаем.
Только они говорят, кто не рискует, тот не пьет шампанского, да, что-то такое. Кирилл говорит, спасибо вам огромное. Спасибо. Это было очень вдохновляюще для нас, как для начинающих театральных менеджеров. Хочется сказать, что мы равняемся на таких, как вы.
Спасибо. Я буду равняться на молодежь.